Кстати, Евгений Александрович, я напомню, что Евгений Евтушенко у нас в студии. Я вот вопрос-то не задавала от наших слушателей. А вот вы начали говорить про форпост попсы и про артистов попсовых, которые поют совсем не то, что бы хотелось бы слышать. А вот пришла телеграмма по интернету от Сергея Тараненко, которого вы наверняка прекрасно помните и знаете. Певец-композитор, который поет, пел вместе с Галиной Бесединой. Много лет с успехом исполняю в концертах романс на ваши стихи «Когда взошло твое лицо». Был бы очень рад, если бы нашлась возможность передать или прислать вам компакт-диски с его записью. Бесконечного вам вдохновения, Сергей.
Спасибо, Сережа. Пришлите мне на радиостанцию.
Да,
я вам пришлю тогда обязательно мои новые книжки.
Хорошо. Ну так давайте мы теперь про форпост. Форпост — это вы олимпийский имеете в виду? Или что это такое?
Да, это олимпийский. Форпост 18500 мест. Вот. И я считаю, я верю. Вы знаете, Сеня, когда я устраивал, воскрешал вечера в Кремлевском зале, то люди тоже не верили. Вот. Вот даже Дима Дебров, который очень любит стихи, который брал мне интервью, кстати, надо сказать, принял участие в том, что он помог этому концерту, он все-таки выразил такое сомнение в том, что он сказал: Евгений Александрович, вы хотите воскресить 60-е годы? Я говорю: нет, я не хочу воскрешать 60-е годы. В одну реку нельзя вступить дважды. Я хочу воскресить массовую любовь к поэзии. Такое потому что я считаю, что человек, который любит стихи, он будет обязательно талантливее в любой области, даже если он финансист и так далее, или инженер. Лучший, кстати, вот сейчас у вас здесь выступали в вашей радиостанции люди, человек из Мехмата, это все, так сказать, наши, как бы вам сказать, наши люди, понимаете, мехматовцы, замечательное учебное заведение.
А вы уверены, что люди, которые... Мы, по-моему, на эту тему с вами говорили когда-то. Вы уверены, что люди, которые приходили в политехнические в 60-х годах, они приходили исключительно за поэзией? Может быть, они приходили за словом, за правдой?
Совершенно верно.
За прямым общением, за бесцензурным общением.
Да, но дело все в том, что все-таки эти обращения, они все-таки были правда, может быть, настоящей поэзией. Вот и все. Это то, что случилось с нашей, в общем, поэзией шестидесятников. Это была очень талантливая плеяда, и жалко, что мы потеряли уже многих. И мы очень нуждаемся сейчас в новых молодых поэтах. Но им надо как-то помочь.
Они есть.
Они существуют, но они не выходят на национальный уровень.
А им это не нужно, может быть?
Да ну да.
Я вам скажу, нет. Я вам скажу по моим наблюдениям. Подождите.
Нации нужно.
Поэты молодые есть, их очень много. И очень талантливые есть люди. Не вам говорить, наверняка вы об этом знаете больше и лучше меня. Они встречаются с аудиторией, они читают свои стихи, они придумывают новые формы общения с публикой. Но не на улице, не на площади, а, например, в клубах, на литературных встречах, на маленьких, может быть, в маленьких помещениях. Вон, Билинго знаменитые, там несколько клубов есть в Москве, уже традиционно поэтических. И туда лом, действительно, там публика висит на потолке. Молодые люди, совсем молодые. Так что мне кажется, что здесь проблем-то как раз и нет. Зачем вам толпа? Давайте я вам запросто спрошу.
А вы знаете что? Вот я хочу сказать. Вот я не люблю это слово «толпа».
Но она есть.
Она существует.
Есть народ, есть публика, есть толпа.
Вы знаете, вот во время войны в 41-м году, когда я ехал в эвакуацию, и когда у меня кончились все деньги, вот эта толпа, которая очень много боятся, где издеваются. Да, по толпам может быть иногда зверелой, жестокой.
Вы похороны Сталина снимали. Вот вам толпа. Страшная, жуткая сила черная.
Да это просто так вот случилось, то что в каждой в отдельности был, может быть, неплохой человек, но когда их куда-то понесло, закрутило как-то воронкой, они потеряли управление, так сказать, когда появилась только животная жажда выжить, тогда они уже просто ступали по людям, некоторые из них, но не все. Я просто говорю о чем. Я верю в силу поэзии. Так вот, сейчас, ведь три раза подряд наполнялся Кремлевский зал. И когда мы проводили обследование возраста тех, кто приходил, это вовсе уже не были шестидесятники. К сожалению, мало шестидесятников. А это было 70% по всем нашим опросам людей моложе 25 лет. И я считаю, что и 18 числа будет такая же картина. потому что бабушки-шестидесятницы, они вырастили своих внуков в любви к поэзии. Но надо сейчас помочь. Да, люди действительно могут прийти, кто-то из любопытства и так далее. Но придя из любопытства, из зрителей, из слушателей, а многие из них становятся читателями поэзии. Поэзия же начиналась как устное искусство. Естественно, Пастернак никогда не старался выступать перед большими аудиториями. Такие поэты тоже нужны. Не надо это все. Но если есть люди вот с таким, так сказать, с любовью вот к тому, чтобы вот, с любовью к тому, чтобы привлекать к поэзии новых людей, почему же их голоса не должны сейчас звучать?
А в этом нет опасности, что в таком случае и поэзия станет попсой? Потому что она будет...
Вы знаете что?
Подстраиваться под усредненный вкус. Это будет уже масс-культура.
Вы знаете что? Вот про это говорили очень часто в 60-е годы. Писали ни стихи Вознесенского, ни стихи Акуджавы, ни стихи Ахмадулина, ни мои стихи, ни стихи Рождественского. Никогда критики наши, ведущие, не включали в списки, которые печатались в днях поэзии обычно в альманахе, самых 10 лучших поэтов России. А теперь совершенно ясно, что Акуджава – это классик. Вот, посмотрите, Рождественский, у которой был, может, у него был период такой заофициальности какой-то был, да. А перед смертью он написал замечательные стихи, несколько просто дивных стихотворений. В Вознесенского есть 15, а то и 20 стихов, которые невозможно не включать в антологии поэзии навсегда и так далее.
И, а у вас есть в вашей жизни стихи, от которых вы бы сегодня отказались?
Да, конечно. Есть? Но это не потому, что я, как вам сказать, но я был другой, я был мальчишкой, я начал печататься в 15 лет. Ну, конечно, ну что я такой был? Я был мальчик, который пел в детском саду с песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталиным живет, идет. Но я был все-таки тем мальчиком, который вдруг однажды задумался над этим текстом и спросил учительницу прямо, а зачем с песнями бороться? И тогда она подбежала ко мне, она побледнела, мне стало ее жалко. И сказала, уже не температура, ребята, отведите домой, пожалуйста, никто ничего не скажет, что здесь происходило. И так далее. И я хочу вам сказать одну вещь. Вот вы знаете что? Вот Битлы. Сейчас им тоже казалось, что это мода. Посмотрите, сколько мода на это не проходит. Это чистосердечные
это
ребята из простых семей. Да. Вот. И я бы хотел рассказать вам одну историю. Вот, потому что Поль Маккартни, эта история существовала. Мне тушенковеды рассказали, как девчонка в Гамбурге, она принесла Полю Маккартни мою первую английскую книжку. Ему очень понравилось, они очень волновались, была первая их загранка, мамы первый раз выехали за гранку, их простонародные мамы. Кстати, я был на концерте их в Италии.
В ядомых местах, это вы описывали вот эту историю.
Да, и вот я узнал, что, оказывается, им так это понравилось, что они для завода, перед тем, как открывался занавес, они каждый раз читали для настроения какое-нибудь стихотворение. Так что я был чем-то вроде кого? Вроде пятого Битла. Вот я написал балладу о пятом Битле. И сейчас, если вы разрешите, мне сейчас будет премьера этого стихотворения.
Давайте мы сделаем так, для удобства вашего. Возьмите наушники, да, чтобы вы слышали фонограмму нашу.
Хорошо.
С вами. Да? Мы начинаем с вас или начинаем с музыки?
Нет, я вам буду давать...
Отмашку.
Отмашку.
Давайте.
Хорошо.
Начали.
Баллада о пятом Битле. Премьера. В желтой субмарине, в желтой субмарине четверо мальчишек-англичан флотский суп варили, черти что творили, подливая в миски океан. В общем, шло не глупо сотворение супа из кипящих музыкальных нот, и летели чайками лифчики отчаянно, и бросались трусики в полет. We live on the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We live on the yellow submarine, yellow submarine.
Рык ракет был в роке, битлы всей Европе доказали то, что рок пророк. Спицы взяв и шпульки, мамы ливерпульки, свитера вязали им под рок. Ринго Стар, Джон Леннон чуть не на коленях умоляли зал: «Be kind to us, нам не надо столько вопли и восторга, мамы так хотят послушать нас». Но ливерпульчата словом непечатным не посмели обижать людей. «Если уж ты идол, то терпи под игом обожателей». А одна девчонка, битловская челка, от стихов моих сходя с ума, начитавшись в волю, подарила полю по-английски станцию «Зима». Стал искать Маккартни на всемирной карте станцию мою карандашом, где я уродился, как в тайге редиска, и купался в речке нагишом. Вот что мне обидно. Вроде пятым битлом по гастролям с ними ездил я. Да вот не успели, вместе мы не спели, но сегодня очередь моя. We live on the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. Я во время Оно обнял Йоко Оно над могилой Джона в городе Нью-Йорк. Носом субмарина к Джону ход прорыла и прижалась к гробу, где он лег. Ангелы не скажут, где сегодня вяжут мамы, вновь над спицами склонясь. Им важнее право дети, а не слава. Мамы так хотят послушать нас, знают наши мамы все могилы, шрамы нашей общей матери земли. В желтой субмарине, в желтой субмарине, в желтой субмарине с битлами друг друга мы нашли. We live on the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Спасибо. We all live in a yellow submarine. По моей любимой радиостанции.
Ну, действительно, пятый Битл у нас родился сегодня, Евгений Александрович, я вас поздравляю. Ну, а все-таки, почему столько лет прошло, что-то навеяло? Почему сегодня вдруг вам захотелось
вернуться туда? А потому что я это недавно узнал. Я недавно узнал.
Ах, это недавно узнали?
Конечно, я узнал. Так вот, я договорюсь сейчас вам о предстоящем концерте. Между прочим, я напишу обязательно Полю Маккартни письмо, и я приглашу его. Кто знает, может, он приедет. Это все-таки ребята такие свои, я считаю. Вот,
а вы были на его концерте когда-нибудь вообще?
Да, конечно.
Да?
Конечно.
А в Москву, когда он приезжал?
Вот когда он в Москву приезжал, я тоже ходил. И так раньше я был. И вообще, они, ребята настоящие. Во время холодной войны они первые запели антивоенные песни, между прочим. Прекрасные ребята. И я вам скажу, вот там будет главным музыкальным произведением, это вот будет «Идут белые снеги». Вообще она начинается, это называет композитор Глеб Май, который работал со мной на похоронах Сталина, и он работал тоже на фильме «Детский сад». Он очень хороший мелодист, он точно, очень четко чувствует поэзию. И вот я вам скажу, что он сделал сейчас, он давно начал эту вещь, давно. Первая часть была написана давно, и вот сейчас он подключил новые стихи, он ее усилил, он даже включил туда сатирическую вещь, недавно написанную мной, которую я прочел вот в беседе с Соловьевым Владимиром по телевидению. И я получил такой резонанс невероятный в государстве по имени «Как бы». Я сам, потому что все сейчас повторяют это слово, потому что мы живем среди многих действительно «как бы» ценностей и так далее. «Как бы», среди «как бы» честных
людей. Все-таки по жанру, это что, какая-то оратория получается?
Ну это, видите, он называет ее рок-оперой.
Там сюжет есть?
Там есть внутренний сюжет. Ведь не обязательно, что там действовала какая-то пара или происходило что-то, как что-то связывает. Нет, там есть такой сюжет духовный, понимаете, который соединяет все. Как в 12 блоках, я не знаю. Я не сравниваю, конечно, эту вещь совсем другая. Но там есть все. Вот что мне нравится. Что там есть Булату посвященное. Вы знаете мои стихи, простая песенка Булата. Да. Там есть и Булат, там есть и все, и любовь там есть, и там есть и гражданские стихи. Там, понимаете, это людям, я уверен, что множество людей самых различных профессий и возрастов полюбят это. Я верю вот в то, что мы покажем высококлассное поэтическое шоу. И я надеюсь, что это и как-то получится. Вы знаете, что...
По-моему, впервые вот это я сейчас услышала. Поэтическое шоу.
Да. Ничего страшного. Ну, зрелище будет.
Не страшно? Вас не обижает? Вот сейчас... Вас, как поэта, это не
обижает? Да ничего не обижает. Что такое шоу? Я перехожу на другое зрелище. И читалище, если уж так сказать.
А там что, будут артисты, акробаты?
Да, нет. Вот, например, вот мы когда выбирали тех, кто певцов, мы выбрали, например, я выбрал людей, которые могут зажигать аудиторию по-настоящему. Нам не... Вот, например...
Без фонограммы, надеюсь, будут петь?
Нет, все в чистую, никакой фанеры не будет. Что вы? Вот, пытались нас уговорить кое-какие, да, люди. Ну, мы преска настояли. Нет, все вживо будет. Ну, например, я считаю, что... Я уже пробовал, я работал уже с Димой Харатьяном. Харатьян будет там. Потом это ребята, которые хотят это делать. Понимаете, это нужно. У них горят глаза. Им хочется. Это Дюжев будет с нами. Вот, будет Миша Задорнов со своим театром рижским. Они там такое музыкальное попурри из моих песен. Это будет завершение всей этой замечательной вакханалии. Простите, что так я говорю.
Рижский театр, который в Риге работает.
Да. Это не театр. Это студенческий театр Михаила Задорнова. Ведь он что сделал для наших соотечественников, лишенных возможности учиться театральному искусству? Они живут в Риге. Вот. Но он... Открыл там филиал на свои собственные
сейчас,
деньги. Да, филиал Ярославского театрального училища. Они сделали потрясающее шоу.
Я хочу просто сказать, что очень, кстати, мы об этом сейчас вспомнили, потому что именно сегодня, именно этим вечером мы выходим в Риге. Радиостанция «Эхо Москвы».
Правда,
да?
Ну, вот
так
видите.
Что нас
так
там что слышат сегодня.
Их уже здесь ждут, и они, Миша уже привозил их, они прекрасно здесь выступали. И я знаю, что это за заводные ребята, и я буду вместе с ними все время на сцене, это тоже буду. И там много девушек, так что не беспокойтесь, мы это не потеряем. Так что я просто уверен в том, что москвичи не разлюбили поэзии, что они нас поддержат. Нам нужна поддержка.
То есть это будет начало такого тура поэтического,
да,
как
по
я
всей
понимаю.
Стране, по всей стране. Нас поддержим, поддержало. Мы очень благодарны, что нас поддержало московское правительство.
А музыка живая будет?
Смысле. Конечно,
оркестр?
Все вживую. Все вживую. Вот, я и сам что-нибудь спою там, посмотрим. Как там будет?
Ну, Маша-то приедет наконец.
Ну, конечно, она приедет. Она приезжала сейчас. Сейчас у нас дети заканчивают школу, и поэтому там она за ними следит. Вот сейчас поездки там специальные и так далее. Вы знаете, что я вам не говорил про это, что она получила звание лучшей учительницы иностранного языка штата Оклахома.
Нет.
Первый раз учительница русского языка,
в школе.
Еще русская школа, государственная школа, получила звание штата американского. И своей школе звание просто лучшей учительницы. Я просто померк там на ее фоне, потому что у нее 150 учеников. Это тяжелая работа.
По-моему, очень ответственный человек. Да, вот я помню, когда вас спрашивала, когда была презентация сборника, который она составляла, вашего, в прошлом году, я вас спросила, приедет ли она, и вы сказали, что она не может, потому что у нее школа. И для меня это, конечно, поразительно, что такой человек, человек долго, действительно. Она не могла отпроситься, вот, приехать, ничего, да?
Да.
Так, вы на часы смотрите. Мы хотели еще прочесть что-то.
Я?
Давайте.
Так, как вы догадались? Я сейчас прочту хулиганское стихотворение. Разрешите?
Давайте.
Но неприличных слов не будет.
Пожалуйста.
Я написал... Это из моей антологии, которую тоже я готовлю к выпуску будущего года. 3 тома выйдут.
Которые публикуются в «Новых известиях», да?
Да. Угу. Вот, выйдет. И вот там это я написал для статьи «Жизнерадостные эпитафии». Я написал себе мою самую эпитафию. Разоблачающая меня полностью, основана на сплетнях обо мне.
Давайте.
Чтец-декламатор, бабник, пустобрех. Что ни строка, то фальшь, подлог, подвох. Чтоб сделать наш народ к нему добрей, он в бабьем яре скрыл, что он еврей. Его стишки, им запросто руля, начальство диктовало из Кремля. Чтоб имидж свой на Западе спасти, он танки в Праге сбить хотел с пути. Он Бродскому отмстил хитро, с умом. Его из ссылки вызвали в письмом. Прикинувшийся смелым скользкий трус, он с Горбачевым развалил союз. Он от чеченцев принял в дар кинжал в бриллиантах и в Америку сбежал. По отношению к женам негодяй, по стилю одеваться попугай. Он КГБ, секретный генерал, на спецзадании он не умирал.
Это просто Грибоедов какой-то, Евгений Александрович.
Абсолютно. А вы знаете, что забавно? Ну. Вот все это дребедень, который...
Это очень убедительно все рассказали.
Я собрал все из того, что было не просто сплетник ходячий, а то, что было напечатано в так называемых органах.
Самая нелепая сплетня у вас какая? Самая чудовищная?
Ну, вообще, я не знаю. Да все тут нелепо.
Но вы всегда отвечаете? Оправдываетесь? В суд не подавали никогда?
Да ну что? Нет? Да ну что? Вот там слишком чести будет много. Вот. Но ведь вы знаете, что это действительно русские все классики, они успели, они умели посмеяться и сами над собой. Человек не должен терять юмора по отношению к самому себе.
То есть вы иронично относитесь к этому?
Ну, конечно,
да?
Я же понимаю, что
это происходит. Но есть же немало людей, которые вас всерьез ненавидят.
Вы знаете что? Меня огорчает, когда меня ненавидит, может быть, тупица и совершенно бездарная, агрессивная бездарности. Меня это не трогает, это нормально. Вот жалко бывает, знаете, некоторые случаи, не хочу персонифицировать. Угу. Были у меня случаи в жизни, когда талантливые люди вот тоже начинали мне завидовать. Которые, ведь понимаете, что талантливым людям вообще тесно быть не может. Не может быть на земле. Всем хватит места на земле. Правда. Я всегда... Вот это меня очень огорчало. И вы знаете, что это плохо для них кончалось всегда. Вообще. Потому что это, на это уходит, на зависть уходит много энергии. Потому вот смотрите, например, Пастернак, ну, казалось бы, у него было столько причин завидовать Маяковскому. Правда же? У Пастернака были крошечные аудитории. Маяковский выступал на стадионах. А Пастернак же его нежно любил. Вы знаете... Может быть, Маяковского никто так не любил, так не понимал, как Пастернак. Просто какой-то даже, вот, у любого старшего брата любил. Посмотрите, как он написал в нем. «Я знаю, ваш дар неподделен, но как вас могло занести под своды таких богадельни на искреннем вашем пути?» И вообще, если говорить о Маяковском, я очень... Вы знаете, мне не все у Маяковского нравится, и, конечно, мне это, конечно, не пример для подражания наступать на горло собственной песни. Это должно быть антиуроком для всех нас. Но я очень не люблю тех, кто не понимает, что он все равно был великим поэтом, несмотря на страшные свои иллюзии, за которые он расплатился. Даже самоубийство его показывает, то, что все-таки он был честным человеком.
И потом, кто имеет право вообще судить? О чем там говорить? Ну,
да.
Кто имеет право? Кто имеет право судить вас, например? Вот есть такие люди, которые имеют на это право?
Все
как
имеют
вы считаете?
Право. Я считаю, что все имеют право. Все имеют право. Но только все имеют право судить друг друга. Только злоба – самый плохой судья и зависть. Когда они примешиваются, это все нарушено тогда. И что-то разрушает. Все-таки правильно сказал Пушкин. Гений и злодейство есть вещи несовместные. Гений и слабости, гений и ошибки, какие-то заблуждения. Это совместные вещи. Потому что гений тоже человек. Сверхчеловеков не бывает.
В этом тоже есть, кстати, и право на заблуждение. Это тоже свобода человека. Правда же?
Абсолютно правильно. Вы знаете, что вот даже... Как бы вам сказать, вот один мой любимый, наверное, писатель советского периода, это Андрей Платонов. Uh-huh. Вот, но, вы знаете, я вдруг наткнулся у Платонова на его ряд статей, в которых я увидел, как он заблуждался тоже. Не, он трудным путем шел к пониманию, действительно, к тому пониманию, которое выразилось в его великих произведениях, как Чевенгур, Котлован. Не просто, он ведь был романтик. И наказан был за свой романтизм. Но все-таки он не потерял ее. Вот что удивительно. Это страдальческий романтизм. Вот что такое проза Платона. Поэтому он так не удается переводу.
Говорите, говорите с Сергеем Александровичем. Я надеюсь, что мы не через год встретимся, а пораньше.
Но да, вы придите.
18 числа ждем.
И да. Приходите 12 числа.
Ну, до декабря, то уж мы как-нибудь уж да. Все-таки, надеюсь, встретимся да. Еще раз. Да? Да. Может, давайте, вы знаете, что я вам предлагаю в следующий да. Раз, когда мы с вами договоримся о встрече? Может быть, вы с Михаилом Задорновым придете вместе? Вот это тоже было бы интересно. Очень. Потому так. Что в этом качестве я совсем
перед
его не
боем
знаю.
Тогда.
Да.
Договорились, заметано.
Заметано. Да. А пока напоминаем, что 18 июля, день рождения Евтушенко, отмечают в Политехническом, куда мы вас всех зовем. Начало вечера в 7 часов. Ну, я уверена, что и без нашей рекламы зал будет полон. Спасибо вам большое, Евгений Александрович. Спасибо.